Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! В это воскресенье исполняется 15-я годовщина подписания Борисом Ельциным президентского указа 1400 о распуске Верховного Совета Российской Федерации. Последний социологический опрос утверждает, что большинство россиян считает действия Ельцина в противостоянии с парламентом ошибочными, хотя в 93-м году против использования армии высказывались лишь 30%. И наоборот, оправданным применение сил считают теперь только 19%, тогда как в момент противостояния 51% респондентов действия Бориса Ельцина поддерживал. О том, достиг ли поставленных целей распуска Верховного Совета России, произошедшей 15 лет назад, мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксючицем. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Виктор Владимирович.
Добрый вечер, дорогие соотечественники.
Каким вам вспоминается сентябрь 93-го года?
Ну, конечно же, трагическим, роковым. Но этим событиям предшествуют другие события. Напоминаю, весной 93-го года была попытка импичмента президента. Это тоже были очень острые события. И на самом съезде один из депутатов, связанный, очевидно, как-то со спецслужбами, заявил в микрофон, что готовится разгон съезда силовым методом, очень таким свирепым. Тогда узнать об этом достоверно мы ничего не могли. Но впоследствии Коржаков описал это в своей книге, что, оказывается, были заготовлены уже баллоны с газами на балконах съезда. И если бы импичмент состоялся, то есть если бы большинство депутатов проголосовало за отставку президента, то зал был бы наполнен газами, затем тела, так сказать, тепленькими выносили бы в автобусы. Таков был проект переворота. Тогда все-таки меньшинство набрало, так сказать, вопрос об импичменте, и не понадобилось разгонять съезд. Но вот прошло полгода, и все-таки президент пошел на это.
Бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов считает все споры запоздалыми.
Те, кто распускал, те, кто расстреливал, кто отдавал эти преступные приказы, их же давным-давно нет. А государство, которое они определяли как бы своей целью развития, оно стало приобретать вот современные формы. Достаточно четкий авторитаризм, он был же заявлен в той самой Конституции, принятой вскоре после расстрела. Об этом забывают и исследователи, и аналитики, и политики, и журналисты. Поэтому силы, стоящие за Ельциным и считающие, что он был сторонником демократического развития России, и якобы теперь Путин изменил этим демократическим ценностям, это просто наивное рассуждение. Потому что современные тенденции развития были заложены вот именно сразу после расстрела, в ходе этого расстрела, в плане подготовки этого расстрела, парламентарной демократии в целом.
Была ли в ту осень возможность для компромисса?
Конечно, возможность для компромисса на самом деле остается всегда. Но президент не готов был на компромисс, вот в чем дело. Вспомним, как развивались события. Ведь распространено мнение, что на депутатский корпус нужно было распускать, потому что избирались они при бывшем Советском Союзе, и сейчас новая Россия, новые реалии, и, так сказать, парламент России из прошлого не соответствует нынешним реалиям. На это можно ответить, что президент Ельцин тоже был избран в бывшем, как глава республики в государстве, которое назывался Советский Союз. Еще напомним, что вообще Ельцин из политического небытия был выведен депутатским корпусом. Его избрали председателем Верховного Совета. Затем съезд народных депутатов принял закон о президентстве и выдвинул Ельцина кандидатом в президенты России. Затем, когда уже Ельцин стал президентом России, ему парламент России предоставил чрезвычайные полномочия для проведения реформ. Вот если бы президент, получив эти чрезвычайные полномочия, проводил конструктивную реформу, никакой оппозиции бы в парламенте ему не было. Это была вынужденная оппозиция против, во-первых, разрушения страны, которую он предпринял в Беловежском перевороте, разрушив союзное государство. Как теперь мы знаем, в общем, можно было этого не делать. Были более мягкие, конструктивные пути. Например, отпускать те республики, которые, скажем, Прибалтика была известна, что она уже тогда была известна, что она хочет выходить, республики Прибалтики. Но так существовал союзный договор о выходе республики, союзный закон о выходе республики из союзного государства. Если бы этот был процесс такой вот эволюционный, то, во-первых, скорее всего, и практически на 100% можно сказать, что ни Белоруссия, ни Украина, ни Казахстан и некоторые республики Закавказья и Средней Азии не вышли бы никогда из союзного государства. Практически Беловежский договор насильственно их к этому подтолкнул. Отсюда все трагические последствия, которые мы переживаем до сих пор, в частности, вот Южной Осетии в Абхазии. Затем Ельцин разрушил экономику своей псевдолиберальной, так сказать, реформой экономической Гайдара и затем ваучерной приватизации Чубайса. Вот опять же альтернативы были. Это мы были люди, которые были ученые, которые предлагали другие проекты, и были политики, которые персонифицировали другой подход в экономике. Был избран самый радикальный путь, который привел к колоссальному обнищанию большинства граждан страны и к разрушению экономики. И только поэтому парламент вынужден был, не поддерживая вот эти реформы, так сказать, занять, то есть встать в оппозицию этим реформам, значит, президенту Ельцину.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, достиг ли поставленных целей распуск Верховного Совета России, произошедший 15 лет назад, мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом России Виктором Максимовичем. Он находится в нашей студии. Олег Румянцев, бывший ответственный секретарь Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, сожалеет об упущенных возможностях.
Издав указ номер 1400 о распуске Верховного Совета, съезда, приостановке деятельности Конституционного суда, президент Ельцин все-таки не достиг своей цели, смотря что было его целью, конечно. Если целью была подготовка к принятию любой ценой новой Конституции, такая цель была достигнута. Если целью было создание условий для того, чтобы через принятие Конституции в России установился, или хотя бы создались условия для установления конституционного строя, то тогда можно сказать, что этой цели как раз этот указ не мог достичь. Нужно было работать вот в той имевшейся трудной ситуации, но Ельцин нашел по закону Гроссмана на сложный вопрос самый простой ответ. Мне не думается, что с точки зрения исторической перспективы мы можем считать, что этот ответ был самым удачным.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что распуск Верховного Совета России, произошедший 15 лет назад, вспоминаем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом России Виктором Максимовичем, он находится в нашей студии.
Цель Ельцина и его окружения была совершенно очевидна. Это при том грандиозном провале реформ, которые он осуществлял, естественно, надо было убрать основную как бы оппозицию, которая персонифицировалась в высшем органе государственной власти в Российской Федерации, то есть Съезд народных депутатов. И развязать все руки для дальнейших радикальных реформ и для того, чтобы защитить уже новый правящий слой, который к тому времени сложился. Это такой олигархия, прежде всего, и та номенклатура коммунистическая, которая пришла к власти, такой олигархический номенклатурный капитализм. Это была основная цель. Именно во имя этой цели Ельцин отверг всякие возможные компромиссы. Ведь искусство политики заключается в том, чтобы договариваться, чтобы находить компромиссные решения. Хоть что-либо из этого предпринял наш президент вот в те такие вот трудные месяцы, ничего подобного. Всякий раз он выбирал наиболее радикальный, наиболее драматический вариант решений. Соответствующие результаты.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору Аксючесу. Когда действуют по принципу «силы есть, ума не надо», это приводит к, ну, противоположным результатам. Для меня лично в 93-м году стало ясно, что демократии России не видать как своих ушей, когда один может разогнать целый парламент, да? У меня вопрос, почему на Украине в трагические вот моменты истории, да, все-таки люди как-то думают о своей стране и как-то плохо ли, хорошо ли, ну как-то договариваются, да?
Ну вот мы видим украинскую демократию, как бы не относиться к тому, что там происходит, многое вплоть до смехотворного и трагикомического, но в этом и состоит институт демократии, что лучше спорить в парламенте, иной раз лучше кричать в парламенте, ругаться, там и потасовки в парламенте устраивать, и все-таки находить возможные компромиссы. И эти компромиссы находятся, и в итоге, так сказать, вот все эти болезненные вопросы не выплескиваются в уличные противостояния. Да, вот, повторяю, Ельцин избрал совершенно другой, крутой такой путь и навязал России авторитарный режим, и, как мы помним, теперь это уже известно, Конституция России тоже была навязана, не большинство проголосовало на референдуме, а меньшинство за него, голоса были подтасованы, и был навязан авторитарный режим, который при Ельцине можно было назвать антинациональный авторитарный режим. Надо сказать, что, конечно, с появлением у власти Путина и его команды этот режим авторитарный стал наполняться уже таким национальным содержанием. Я бы назвал этот режим национальный авторитарный режим, защищающий национальные интересы страны.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, а в те дни первый заместитель председателя Верховного Совета России, считает шаг Ельцина оправданным.
Я думаю, что главная цель была достигнута. Мы получили новую конституцию. То, за что боролись буквально весь 93-й год, парламент был задуман еще в советской системе, был задуман не случайно таким громоздким для того, чтобы была возможность им управлять из кабинетов ЦК КПСС. И самое главное, что он не мог служить профессиональным, стабильным механизмом для того, чтобы осуществлять вот эту основную ветвь власти.
Ну, совершенно, конечно, с этим не согласен. Парламент справлялся со своими функциями, принимал законы. Именно благодаря работе этого парламента и был учрежден институт президентства, как я уже рассказывал. Вот. И Конституция к тому времени, на момент разгона Верховного Совета, соответствовала совершенно тем реалиям, в которых мы жили тогда. Ничем не оправдан расстрел парламента танками в цивилизованное время.
Слушаю вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Большевики расстреляли царскую семью. Ее же с ним моего прапрадеда, великого князя, Георгий Михайлович. Ельцин расстрелял Верховный Совет. Путин расстрелял Беслановскую школу. Медведев расстрелял независимую страну Грузию. Это что, действительно страна расстрелянтов?
Ну, мне кажется, на эту кашу в голове и как бы отвечать нечего.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, у меня такое мнение сейчас вот сложилось, вот слушая я, да, вот все-таки при Ельцине была какая-то демократия, хоть какие-то ростки, ростки демократии. Он-то сам был из партии, из компартии, да, там, значит, в Свердловской области был главным там этим самым. Вот. Но дело в том, что сейчас вообще то, что вот немножко было как бы ростки эти, они все срезаются. Сейчас не демократия, не коммунизм, какой-то непонятно что, смесь бульдога с носорогом, во-первых. А во-вторых, прослеживается опять возвращение к Советскому Союзу, как бы опять собираются земли, кровью, потом собираются, да, возвращение как бы Южной Осетии. Не Грузия, а Южной Осетии, оторвали как бы ее. Вот. И такой вопрос, что, по-моему, нормальной жизни сейчас нету. Ни демократии, ни коммунизма. У власти чекисты сейчас как бы находятся. Вот.
Ну, понятно, что современной власти можно многое предъявить и многое, на чем можно поспорить с тем, что она делает. Но то, что если сравнивать, то как-то очень быстро забывается, что при ельцинском режиме страна была разрушена до основания, до магмы. практически, и это грозило гораздо больше катастроф, чем та, которая случилась, и многие последствия этого разрушения мы переживаем до сих пор. Далее забывается, что большая часть населения была одномоментно, а затем еще несколько раз обездолена, вот, что были основаны, разрушены основы государственности, что страной управляли олигархи, что средствами массовой, так называемыми свободными средствами массовой информации владели олигархи, и они служили всякого рода олигархическим воинам, то есть разборкам между олигархами в процессе присвоения и расхищения общенародной собственности. Как-то все это быстро забывается. Забывается и то, что все-таки при том, при всем, может быть, критическом отношении к путинскому режиму и к новому президенту, они собрали страну, они прекратили процесс распада. Где бы мы жили сейчас, если бы этот процесс не был? В каком княжестве, на какой территории? Сколько государств было бы на территории России? И во что бы превратилась ее экономика, это можно только фантазировать. Но явно процесс шел к развалу, совершенно очевидно. Не случайно даже президент Ельцин, его последние слова были перед уходом: «Берегите Россию». Это он к кому обращал свой призыв? Этот призыв он обращал к тем, кто вот вместо него может ее сберечь. Он-то ее не сберег. Он ее растворил до основания фактически, понимаете? Он понимал это, он сознавал тоже в конце своей жизни. Вот ведь как. Да, демократии хочется побольше. Да, я так думаю, и будет побольше. Я и сам хотел бы побольше. Но преувеличивать отсутствие, как бы, так сказать, демократии и демократических свобод у нас даже в средствах массовой информации вряд ли стоит. Вот свобода как вещала, так и вещает, и как вот я выступал раньше в этой студии, так и сейчас выступаю, там лет 10-15 назад, да, вот, ну, в условиях тех жестких, которых оказала страна к началу 2000-х годов, конечно же, может быть, были даже объективные основания для того, чтобы какие-то свободы были урезаны. Надеюсь, что вот страна собрана, экономика более или менее со всякими «но» приведена в порядок, и дальше действительно на повестке дня стоит вопрос вот, о развитии гражданского общества, о развитии всех видов свободы, экономических и политических, информационных. Будем за это бороться.
Вот вы ветеран обороны Белого дома в 91-м году и октябрьских событий 93-го года. Чем отличалась тогда обстановка в осажденном парламенте?
Смешно, но у меня есть часы, которые мне подарил Ельцин в 91-м году, и на них написано «Защитник Дома Советов». Вот. Потом мне друзья шутили, там надо выигрывать дважды защитнику Дома Советов, то теперь, только теперь уже против Ельцина. Ну, в 91-м году это была народная революция, это был народный такой порыв. Если бы так много народа не собралось у Дома Советов, то ГКЧП вполне могло бы победить, и мы вернулись бы в коммунистическое прошлое, совершенно запросто это могло бы быть. И только вот огромная масса людей, которые совершенно героически, как бы беззаветно вышли на защиту новой государственности, свобод и, в общем-то говоря, и совершили этот революционный переворот, открывший перед нами и перед Россией такие горизонты свободы. Но, как всегда это бывает, итогами революции пользуются не народные массы, а номенклатура. Случилось так и в этот раз. Ельцин, по существу, персонифицируя вот эту народную революцию и став ее, как бы стихийно так получилось, и ее вождем, он потом предал просто все ее идеалы.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот, знаете, вопрос по поводу того, что где страна была бы, того, что натворил Ельцин. Те ростки, которые были посеяны при нем, они дали исходы сейчас. Просто взяли, эта власть взяла всех людей, там, убрала и поставила чиновников. Олигархов, да, чиновников, олигархов больше, чем самих бизнесменов. Но у меня вопрос к тому, что вы сказали по поводу развала Советского Союза. После развала Союза по Беловежской пуще Чечня в каком статусе оттуда вышла?
Это отдельная тема, мы можем на эту тему специально Чечне как-то поговорить, но если говорить по существу, то Чечня не выходила из Российской Федерации, имея в виду процедуру законную, выхода конституционную, такого не было. Вот, это был бандитский такой ареал, который творил, что хотел, в том числе занимался и наркоторговлей, и работорговлей, вот, и терроризмом, чем угодно. Вот, и оснований для выхода у Чечни никогда не было. Во-первых, и Чечня была все-таки не союзной республикой. И в Чечне никогда не было нормального цивилизованного референдума, где большинство населения страны, большинство населения этой республики высказалось бы за исход из Российской Федерации. Тем более, что большая часть русского населения была просто оттуда изгнана. Поэтому это как бы не вопрос. Но вот возвращаясь к атмосфере того, что было в 93-м году, я бы хотел оспорить вот тот миф, который сейчас еще циркулирует, что это была попытка красно-коричневого переворота со стороны Верховного Совета. Так вот, никаких признаков красно-коричневости там не было. Я вспоминаю такой эпизод: в первые дни съезда ко мне подходит возле зала заседания съезда знакомый американский журналист, и говорит: как вы, Виктор Владимирович, вот христианский демократ, демократ по убеждению, могли здесь оказаться вот среди фашистов и коммунистов? Я говорю: простите, вот сейчас идет трансляция заседания съезда. Вы слышите там какие-нибудь коммунистические либо фашистские лозунги, выступления депутатов, либо таковые постановления Верховного Совета, либо даже вот указы президента Рускова, которые соответствовали вот этим определениям? Тогда он мне показывает через стекло на площадь перед Домом Советов. И там действительно кричит Ампилов всякого рода радикальные лозунги вот в мегафон. Вот он говорит: пожалуйста. Я на это отвечаю, что в такого рода социальных потрясениях и переворотах, который вбросил в страну указ президента 1400, к этому времени, как правило, во всех, без исключения странах Запада, уже бьют витрины, жгут машины и прочее бесчинство. Вот вы здесь ничего, кроме этих криков, не увидите. Это совершенно такая мирная толпа, мирно настроенные люди собрались для защиты конституционности, защиты закона. А вот эти мелкие группы, баркашовцы, скажем, и которые со всякого рода фашистскими символами, и со свастикой, и с таким приветствием фашистским маршировали перед Белым домом, причем именно под камерами западных телевизионных компаний, а также вот Ампиловская, это агитбригада, так это провокаторы, это созданные спецслужбы провокаторы. Именно только благодаря им Ельцину и удалось убедить мировое сообщество в том, что это попытка красно-коричневого путча. И поэтому возможно такое силовое кровавое подавление его. Если бы не эти провокаторы, ему было значительно труднее раздавить парламент. То есть атмосфера до того, когда Дом Советов был окружен колючей проволокой и были перекрыты, напоминаю, все коммуникации, все средства связи, в том числе были перекрыты возможности доступа не только туда корреспондентов, но и продовольствия, и врачей, и скорой помощи, которые там, конечно же, нуждались люди. Вот до этого атмосфера вокруг Дома Советов была вполне, так сказать, конституционной.
Напомню, что о том, достиг ли поставленных целей распуск Верховного Совета России, произошедший 15 лет назад, мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом РСФСР Виктором Аксичесом. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не позволит Западу столкнуть страну на путь диктатуры и существования за железным занавесом. Москва считает, что госсекретарь США Кондолиза Райс грубо исказила факты, касающиеся ситуации в Южной Осетии и российско-грузинского конфликта. В комментарии российского МИДа подвергнуто критике вчерашнее выступление Райс об американо-российских отношениях. Министр финансов США Генри Полсон заявил, что предложенный правительством план по спасению американских ипотечных банков будет стоить сотни миллиардов долларов, однако поможет избежать тотального финансового кризиса. По итогам пятничных торгов на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории российского рынка рост индексов РТС и ММВБ за один день. Премьер-министр России Владимир Путин ожидает, что Москва и Евросоюз сблизят позиции по вопросу урегулирования российско-грузинского конфликта. На встрече с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном в Сочи Путин также заявил, что Россия выполняла и будет выполнять мирный план, принятый при посредничестве Евросоюза. Грузия может возбудить уголовные дела против лидеров Абхазии и Южной Осетии. Сергей Багапш и Эдуард Кокоэта могут быть привлечены к ответственности в рамках расследования дел об этнических чистках грузинского населения двух республик. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева выступила за пересмотр дел жителей Чечни, осужденных в период проведения в республике контртеррористической операции. В Москве на 56-м году жизни скоропостижно скончался член Президиума и исполнительный директор Российского народно-демократического союза генерал-майор в отставке Александр Половинкин. В Дели полицейскими застрелены два исламских боевика, в том числе глава группировки «Индийский муджахидин». На днях в столице Индии была совершена серия взрывов, ответственность за которые взяла на себя эта группировка.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в это воскресенье исполняется 15-я годовщина подписания Борисом Ельциным президентского указа 1400 о роспуске Верховного Совета России. Достигли поставленных целей этот роспуск, произошедший 15 лет назад. Мы беседуем с философом-публицистом, бывшим народным депутатом России Виктором Максимовичем, он находится в нашей студии. Бывший народный депутат России Иван Рыбкин, впоследствии председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности, заранее предчувствовал беду.
Я об этом говорил. Борис Николаевич в конце августа 1993 года, когда обратился письмом, где наряду с предложениями в Конституцию, над которой работали и готовили к референдуму, предложил, чтобы и президент, и съезд народных депутатов ушел в отставку, чтобы сам избиратель решил, кому он больше доверяет. Я об этом говорил и на известном заседании Президиума Верховного Совета, который стоял вслед за указом президента о роспуске съезда народных депутатов, что большинство из нас было бы избрано депутатами Государственной Думы, и президент был переизбран на новый срок. Но история не терпит сослагательного наклонения. И когда у меня спрашивают, кто в этом виноват, я всегда говорю, формула Толерана уместна. В революции не виноват никто, точка. Виноваты все, снова точка.
Да, к сожалению, можно сказать, что в этой трагической ситуации обе стороны оказались хуже. Конечно же, Ельцин совершил переворот и затем кроваво расстрелял парламент, и в этом смысле нет ему прощения, и в том числе тем людям, которые принимали в этом участие. Но, надо сказать, вот я остался-то в Доме Советов не потому, что я защищал там Хасбулатова, Рудского там, или Красно-Коричневых, я там был в оппозиции внутри съезда. Я в оппозиции господствующему курсу. Но я остался потому, что я был избран народом, народный депутат, и я явно был совершен антиконституционный, антизаконный переворот. Я должен был, обязан был защищать закон и конституцию. Так я понимал. Но оставшись там, я, например, предпринимал действия, которые не были приняты, к сожалению. Например, первый день съезда мне повезло по электронной системе голосования, я попал как бы в первые выступающие. Я предложил проект постановления съезда о необходимости одновременных досрочных выборов. Я был убежден, что если бы этот... Причем там, я не буду сейчас подробно рассказывать, у меня это все было обосновано концептуально. Если бы это было постановление принято, то события развивались бы совершенно другим образом. Президенту ничего не оставалось бы, как вступить в переговоры и закончить это противостояние мирным путем. Но даже мои друзья, оппозиционеры и соратники, скажем, и единомышленники политические, а уж тем более все остальные, завопили в ответ: «Ты что, Аксёчис, как ты можешь предлагать вступать в переговоры с узурпаторами? Они узурпировали власть». Я им отвечал: «Да, это переворот, да, они узурпировали власть, но у них сила». И у них власть, в отличие от нас. Поэтому мы здесь должны отказаться, мы, как высший орган государственной власти в стране, должны отказаться от пустых деклараций, заклинаний, типа вот они там враги, узурпаторы и прочее. Мы должны принимать решения, которые позволят выйти, найти компромисс, который позволит выйти из этой трагически складывающейся ситуации. Нет, отвергли. И только вот выступавший сегодня Олег Румянцев, депутат тогдашний тоже, он... Выступая каждый день, мы с ним вдвоем фактически, мы пробили это решение, съезд принял, наконец, решение об одновременных досрочных выборах. Но было-то это уже через почти 10 дней после начала переворота, когда была полная информационная блокада. Об этом никто не узнал, кроме участников съезда. И даже впоследствии Гайдар врал открыто в средствах массовой информации, что вот съезд расстреляли именно потому, разогнали, что он отказывался об одновременных досрочных выборах.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, бывший народный депутат СССР, счел тогдашний распуск Верховного Совета даже запоздалым.
Распустить Верховный Совет, не распустить Верховный Совет, а назначить выборы нового Верховного Совета надо было сразу после путча. Никаких прав управлять Россией Совет, избранный Российской Федерацией, в условиях, когда лучшие люди России были направлены в Верховный Совет СССР, не имел. И поэтому все мои предложения Борису Николаевичу созвать учредительное собрание и определиться с судьбой России кончились воплями депутатов Верховного Совета России, которые кричали, что неизвестно, кого изберут, а мы вам преданы, и Борис Николаевич согласился остаться с этим Верховным Советом. Ну, а что дальше у них там было, меня совершенно не интересует. Я абсолютно был уверен, что рано или поздно они придут в конфликт.
Ну, только с одной добавкой, что, еще раз напоминаю, Ельцин-то был избран президентом не страны, а республики, одной из республик в составе страны, и поэтому он тоже подлежал перевыбору, как и съезд народных депутатов. Вот если бы он на это решился, то страна получила бы, конечно, шанс для нормального, нереволюционного, нерадикального развития.
А за кого вы голосовали там в 90-м году, за Ельцина или за Полоскова?
Ну, начнем с того, что я тоже был наряду с ними один из кандидатов в председатели Верховного Совета, и выступив с программы «Христианской демократии», вот я потом узнал, ко мне подходили люди и говорили, что вот они готовы были бы за меня проголосовать, ну, скажем, условно говоря, человек 15-20, да, но я снял свою кандидатуру со словами, что не пришло время для христианской демократии, для политики христианской демократии в России, поэтому я снимаю свою кандидатуру. Ельцин выиграл, это был третий тур уже голосования, последний для него и Полоскова, поскольку по регламенту съезда каждый кандидат мог только в трех турах участвовать, потом он должен был вообще не участвовать в выборах. И Ельцин выиграл с перевесом 4 голоса. Вот. Если бы я не снял свою кандидатуру, скорее всего, он не выиграл бы. Я это тоже осознавал. И поэтому, как бы, я смотрел, вот для меня это был мучительный выбор, и Полосков, и Ельцин. Вот я решил, что все-таки Полосков хуже. Полосков – это полный назад, это полная реставрация коммунистического режима. А России, при том, при всем, что уже тогда были видны тоталитарные замашки, авторитарные замашки Ельцина, все-таки при нем открывался путь в будущее. Да, в этом пути была тропинка выбрана не самая лучшая, были бы другие возможности, но, тем не менее, это путь в будущее, а не назад.
А когда Ельцин стал президентом, за кого голосовали, как за спикера, за Хасбулатова или за Бабурина?
Я голосовал тогда за Бабурина. Бабурин тогда, конечно, олицетворял более конструктивную. К тому времени уже, когда переизбирали нового председателя Верховного Совета, были уже очевидны некоторые, так сказать, такие радикальные тенденции в новом курсе власти. А Бабурин, как бы, олицетворял более умеренно, более конструктивное крыло, хотя определенный красный шлейф еще, как бы, был в его деятельности.
Бывший народный депутат России Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВ-центр, был убежден в неизбежности перемен.
Роспуск Верховного Совета был в кульминационной точке конфликта между Верховным Советом и президентом. Причем указ 1400 был, во-первых, очень демократическим. Он распускал Верховный Совет, позволяя всем депутатам баллотироваться. Но это было решение Ельцина, потому что практически Верховный Совет блокировал работу президента полностью. Но дело не в этом. Дело в том, что Верховный Совет 90-95 года формировался по принципу ротации. И вот эта ротация дала на втором этапе практически абсолютное большинство КПРФ. Об этом никто не знает. А это действительно было так. И практически Верховный Совет оказался в руках коммунистов. Отсюда и Макашов, отсюда все, что было, практически краховая ситуация. Было ясно, что с этим Верховным Советом президент работать не сможет вообще.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну вот ряд очевидных мифов изложено. Ротация не приводила к тому, что большинство там становилось коммунистов. Это не так. Большинство в оппозицию уходило Ельцину именно в силу радикальности реформ, вот о чем я говорил. Это другое дело. А всякие там Макашовы и Зюгановы, так они были вообще вне парламента. Они там занимались как бы толпой на улице, но в парламенте они не имели никакого влияния. И КПРФ не имела фракции своей на том съезде. Были какие угодно фракции, только не КПРФ. Так, а тем более Ампилова там и другие. То есть это вообще все миф. Мало того, должен напомнить, что Зюганов за день до расстрела выступил по центральному телевидению и призвал всех коммунистов оставить Дом Советов и не выходить на улицу в грядущем противостоянии. То есть он уже был как бы предупрежден. Это не мешает ныне всякую годовщину, во всякую годовщину расстрела, такого кровавого расстрела парламента России, возглавлять все акции протеста именно КПРФ. Именно под стягами красными собираются эти демонстрации. И все это делается именно для того, чтобы утверждать вот этот миф, что это был красно-коричневый переворот.
Слушаем вопрос из Калуги от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня маленькая реплика, а потом два вопроса.
Пожалуйста.
Вы очень верно отметили, уважаемый Виктор, что партия Баркашова – это была бутафория. Такая же бутафория, как история с памятью и с ее лидером Васильевым. Но вопросы у меня два таких. Верно ли, что настоящая фамилия не Ельцин, а Бельцин? И второй вопрос. О чем он плакал перед экраном, перед объективом?
Ну, мы не видели, чтобы Борис Ельцин плакал. Но вот поведение его по-разному оценивали в сентябре. Как вы оценили? Вот, адекватно ли выглядели шаги президента? Последовательно он себя вел?
Ну, конечно же, неадекватно, конечно, непоследовательно, и, конечно же, и в эти дни, как известно, и об этом описывал тоже Коржаков в своих воспоминаниях, он в работе на документах принимал горячительные напитки, и поэтому и принимал неадекватные решения. В частности, в одном из таких состояний перед расстрелом он приказал группе «Альфа» расстрелять всех депутатов. Он приказал Коржакову лично, так сказать, расстрелять Хасбулатова Рудского. Об этом тоже Коржаков пишет в своих воспоминаниях. И это же подтверждал руководитель группы «Альфа» уже потом, когда он ушел в отставку, по телевизору рассказывал об этом. Он не выполнил этот приказ. Мало того, группа «Альфа» отказала штурмовать Дом Советов. И только тогда, когда провокационный снайперский выстрел убил одного из военнослужащих группы «Альфа». «Альфа» вошла в Дом Советов, но она защитила, она никого не расстреливала, она, наоборот, защитила и депутатский корпус, и, соответственно, всех там находящихся стала выводить, защищая их от разъяренной совершенно толпы, которая готова была, так сказать, их порвать. То, что касается, вот говорили о Баркашове, конечно же, такие, как память, такие Васильев и Баркашов, это совершенно очевидно провокационные группы, я так думаю, безусловно, сформированные спецслужбами, выполняющие нужные задания. Не случайно все они очень как-то ловко ушли перед расстрелом, ушли известными им тропами и известными им проходами, так сказать, выцепления.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Васильевич, я вот помню, Рудской, словно князь Пожарский, призывал на Кремль, на Останкин с автоматом, толпа народов, был государственный переворот. И говоря словами Вольфовича, что разогнало шушеру, где мы были бы сейчас, если бы сохранилась ваша там команда, ваш Верховный Совет?
Да, к сожалению, Рудской это сделал, и это роковая его ошибка, этого делать было нельзя. Но напомню, в каких обстоятельствах он провозгласил этот лозунг. Когда в мирную, в общем-то говоря, демонстрацию, которая мирным путем прошла к Дому Советов, как бы ее пропустили по существу, все кордоны были сняты, что тоже было элементом провокации, задумано, очевидно. В эту демонстрацию, которая подошла, большая масса народа стали стрелять и расстреливать ее из соседней мэрии. Вот. Это все было задумано, я думаю, все было спланировано. И вот только в ответ на эти выстрелы был как бы вот призыв Рудского штурмовать мэрию, а затем уже в своем горячительном, надо сказать, что Рудской тоже, конечно, вряд ли, как и большинство руководителей Верховного Совета могли соответствовать вот своим характерам, величием своего характера и своей личности вот тем трагическим событиям. Конечно же, нельзя было давать этой команды штурмовать Останкино, тем более, что это бесполезно. Из Останкино невозможно было бы вещание. Но и то, что произошло в Останкино, это что-то очевидно. Вот ваш сотрудник Андрей Бабицкий, ведь он же вещал оттуда в прямом эфире. После того, когда он перенес в Останкино под расстрелом этой мирной толпы, он вынес троих раненых, одного из них на нем убили, и он оттуда вещал. И вот тогда он вещал и рассказывал о том, как все произошло. Никакого штурма практически не было, но там одна машина разбила одну дверь, да? Но никакого вооруженного нападения на Останкино не было. Был провокационный, опять же, выстрел из какого-то там, так сказать, гранаты какой-то, да? И огульный, совершенно кровавый расстрел шквальным огнем и сверху, и из подошедших БТРов мирной толпы. Вот и что было.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот удивительно, как это можно говорить, что Ельцин обещал какой-то путь в будущее, когда вообще никто даже не представлял. Одни одно хотели, другие другое. Даже Горбачев был более логичен. Он, какой-то у него был путь вернуть порядочность, социалистический строй. А ведь, простите, вот такая бездумность перехода от социализма к капитализму, когда при социализме специалисты нужны были, а капитализм рынок решит, довели нас до такого вообще безумия. Но меня интересует сегодняшний день. Скажите, вы что-нибудь прогнозируете, куда этот балаган с двуглавой птичкой нас заведет вообще вот в ближайшее время?
Ну, опять же, напоминаю, что я вынужден был делать выбор между двумя худшими вариантами. Вот Полосков, на мой взгляд, был еще худшим во всех отношениях. Он важно не то, что Ельцин что-то обещал, а важно то, что он персонифицировал собой вот эту вот струю более, на мой взгляд, конструктивного будущего для России в тот момент. А если говорить о современности, ну что? Я-то с позиции трагического оптимизма считаю, что Россия возрождается, встает с колен. В этих трудных, драматических обстоятельствах обретает собственную историческую память. Вот, народ обретает национальное самосознание медленно, конечно, трудно, драматически. Но этот процесс возрождения, он идет явно по всем направлениям. Другое дело, что власть мало этому способствует. Хотелось бы, чтобы она этому процессу больше помогала, а не мешала, как это происходит сейчас.
Бывший народный депутат России Лев Пономарев, ныне исполнительный директор Движения за права человека, не снимает вины с коллег-депутатов.
Я сам был депутатом Верховного Совета, и обвинять только события 93-го года в том, что в конце концов у нас сейчас к власти пришел Путин, было бы неправильно. Каких-то долгоиграющих целей роспуск не ставил. Но это привело к большей концентрации власти в руках президента, чем было задумано, и к уменьшению влияния парламента. Но это то, чего я никогда не приветствовал, но я должен сказать, что в этом виноват и сам парламент, потому что он не был партнером в то время исполнительной власти в рамках изменения политического режима, причем в рамках согласованного варианта изменения режима. Но Хизбулатов в какой-то момент решил не выполнять те соглашения, которые были достигнуты между парламентом и президентом. Конституционный суд встал на сторону парламента. Просто это был заговор на свержение президента. Ну а дальше мы знаем, как все это происходило.
Ну, здесь тоже как бы какая-то путаница во многом, что говорится. Вот. Ну, хочу к этому только добавить, что действительно согласиться с тем, что обе стороны были во многом неправы. Ну, прежде всего, Ельцин защищал шкурные интересы нового правящего слоя. Переворот был совершен, и кровавый расстрел произошел именно для того, чтобы защитить этот новый правящий слой и, возможно, дальнейших радикальных разрушительных реформ. Вот основная цель. И, естественно, большинство депутатского корпуса не могла это поддерживать. И, повторяю, только поэтому возникла оппозиция Ельцину. Ему никто не мешал проводить, так сказать, конструктивные реформы, если бы он их проводил бы. Но должен сказать, что со стороны парламента были и импульсы тоже и к поисках компромисса. Ну, я вот скажу про такой, скажем, случай. Я, будучи в Конституционном суде, позвонил владыке митрополиту, позвонил в патриархию митрополиту Кириллу и предложил церкви выступить посредником в переговорах между президентом и съездом. На что он сказал, что мы с патриархом сегодня встречаемся с президентом, и мы хотели бы, чтобы кто-нибудь из руководителей Верховного Совета немедленно к нам приехали, чтобы обсудить предварительно перед встречей с президентом ситуацию. Я нашел в Конституционном суде руководителей палат съезда, Абдулатипова и Соколова, и отвез их в Данилов монастырь. С этого момента были организованы переговоры. Так как я был за пределами колючей проволоки с наружной стороны, а съезд избирал делегацию на переговоры внутри, то я не попал в делегацию переговоров, но я находился там при переговорах. И в один из моментов ко мне выходит заместитель Хизбулатова, заместитель председателя Верховного Совета Воронин, который возглавлял эту депутацию, и рассказывает: слава богу, наконец достигнуты соглашения. Сейчас они перепечатываются и будут подписаны. И в этих соглашениях сказано, что вокруг Дома Советов проводится демилитаризация, в Дом Советов допускаются продукты, скорые, врачи, корреспонденты, и обе стороны приступают к переговорам о нахождении компромисса. Иди и давай пресс-конференцию по этому поводу, сказал он мне. Я пошел, дал пресс-конференцию. После чего через полчаса посредством массовой информации объявили, что делегация съезда покинула переговоры, и они были прерваны по инициативе депутатов. Затем депутат Домнина, который присутствовал на этих переговорах, рассказывает мне, как на самом деле было. Филатов, глава администрации президента, и Лужков, мэр Москвы, которые представляли президентскую сторону, уже подняли ручки, чтобы подписывать эти вот соглашения. И вдруг Филатов говорит, а ведь президент это не утвердит, потому что эти соглашения легализуют депутатский корпус, а его указ 1400 как бы лишает уже их полномочий. И они встали, не подписав соглашение, и ушли, тем самым сорвали. Ну и, соответственно, средства массовой дезинформации транслировали только вот эту президентскую, так сказать, версию. Так что и патриархия, Русская Православная Церковь, и депутатский корпус стремились на самом деле к какому-то нахождению какого-то компромисса. Даже уже после того, когда Ельцин совершил фактически необратимые шаги, так сказать, совершив государственный переворот, нарушив конституцию совершенно, да, и законность. И по существу он действительно уже в правовом аспекте был лишен своих полномочий президентских по норме закона. Вот, даже после этого депутатский корпус готов был с ним вступать в переговоры и находить компромисс. Но кто прервал их, вот я вам об этом рассказываю.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вероятно, никакого ельцинского режима не было, если бы еще раньше страной не правил бы Михаил Горбачев. Кстати, ему сегодня вручили в Америке Орден Свободы. Пару слов об этом событии. И у каждого из нас, у кого хорошая память, помнит, как CNN транслировала в прямом эфире вот показ расстрела парламента из танков. По сути, расстрел демократии в России. Почему тогда вот Запад не осудил вот это зверство? А почему не накинулся на Россию, как вот сегодня с примером с Грузией?
Я сразу после расстрела через день встречался с советником президента Станкевичем, и я у него спросил, почему так жестоко, почему так кроваво? Ведь можно было, в конце концов, говорю я, газами вытравить нас оттуда. Вот. Было сказано, что это акция устрашения. Теперь вот и все региональные бароны, и, так сказать, все в России будут знать, что власть есть власть в России. Вот ведь как. Но там ведь не только расстрел танками был ужасающий. Там ведь, понимаете, когда вот такая инфернальная... хаос такой инфернально выплескивается на улице благодаря тому, что власть совершает неправовые какие-то, так сказать, поступки, люди звереют на глазах. И вот охранные отряды, которые штурмовали Дом Советов, такие, это не военные многие были, а в гражданском, охранные отряды разных коммерческих структур. И ОМОН, который был приведен в Россию, в Москву из провинциальных городов, и которые были пьяны. И об этом, это просто видно из многих расшифровок, переговоров между ними, которые вот в интернете опубликованы, и которые были накачаны, кроме спирта, еще всякой пропагандой, типа того, вы идете штурмовать этот вот еврейский, кавказский, так сказать, вот очаг, который хочет разрушить Россию. Так сказать, вот они озверели. И они стали расстреливать, просто в упор расстреливать, и было убито колоссальное количество народу. Более тысячи известных, известно тысячи жертв, причем большая часть молодых людей. Люди, живущие вокруг зданий, в зданиях вокруг Дома Советов, видели, как их расстреливали на этом стадионе. Люди, выглядывая в окна, видели, как стреляли в них, и некоторые из них были тоже убиты, это озверелые, так сказать, вот, массы, идущие на штурм. Должен еще напомнить, что со стороны Дома Советов не раздалось ни одного выстрела, который кого-то ранил или убил. Поэтому ничем не оправдана такая кровавая расправа, которая, конечно же, не могла иметь никаких благих последствий для дальнейшего в России. И правильно многие сегодня говорили вот в этом эфире о том, что многое из того, что худшего сейчас есть в нашей жизни, в нашей государственности, в нашей жизни, это вот оттуда тянется, и там было задано.
Ощущается ли, по-вашему, нежелание нынешних властей вспоминать те события, чтобы не оттенять ничтожность нынешнего парламента?
Да, может быть, и поэтому. Парламентаризм у нас ни жив, ни мертв, то есть по существу его нет. Он необходим России, за это нужно бороться. И власть при всех своих декларированных и благих намерениях, она не достигнет их, этих целей благих, если она сейчас уже не начнет отстраивать и гражданское общество, и институты парламентаризма, и, соответственно, все-таки раскрепостит средства массовой информации.
как вы отмечаете эти годовщины обычно? Есть ли какая-то солидарность между бывшими депутатами России?
Вы знаете, я вам должен сказать, что есть солидарность не только между теми, кто защищал Дом Советов, но и вообще между депутатским корпусом. Я встречался с тем, что многие из тех людей, которые противостали нам, вот, мы сейчас здороваемся с ними, мы сейчас ведем какие-то общие дела. Я даже от некоторых из них поддерживал какую-то, то есть получал какую-то поддержку в жизни там. Вот, то есть есть общее какое-то понимание, что мы разделили некую такую общую трагическую, драматическую судьбу, и у нас была какая-то ответственность, которую общая, которую некоторые из нас выполнили более достойно, некоторые менее достойно. Вот, те, кто защищал, отмечается каждая годовщина, в том числе и встречи. На некоторые встречи я хожу, на некоторые нет. Я солидарен с защитниками Дома Советов, но только в защите. А в том, что там многое происходило, и, так сказать, в руководстве Дома Советов, и вот в том, чтобы там пытались, я еще раз повторяю, не было особенных там деклараций, постановлений красно-коричневых, то есть коммунистических или фашистских. Но было много всяких непродуктивных и не очень толковых, не очень умных решений и постановлений, которые тоже способствовали тому, что вот эта провокация, которая создавалась вокруг Дома Совета и привела к такой кровавой развязке.
Заслуживают ли, по-вашему, события 15-летней давности специального беспристрастного исторического исследования?
Конечно же, заслуживают. Несмотря на то, что новая, вновь избранная Дума затем амнистировала всех участников, обе стороны, не следует никого, конечно, уже привлекать, так сказать, к суду, наказывать кого-то, но дать достойную оценку в средствах массовой информации, в публикациях того, что произошло, совершенно необходимо, безусловно. Ведь интеллигенция в письме к президенту в страшные дни после расстрела сразу призвала его к еще большим расправам над общественностью. Вот это тоже надо выбивать из интеллигентских умов.
Напомню, что о том, достиг ли поставленных целей роспуск Верховного Совета России, произошедший 15 лет назад, мы беседовали с философом, публицистом, бывшим народным депутатом России Виктором Максимовичем. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Советского человека сохранились в современных россиянах. В это воскресенье, 21 сентября, в час дня в программе «Общественное мнение» обсуждаем исследование Левада-центра под названием «Человек советский». В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир, радио «Свобода».